Мы вместе с вами продолжаем двигаться дальше. Я верю, вы что-то получаете. Аминь. Слава Богу. Хорошо. И мы вместе с вами увидели разговор Иисуса с учениками, как Иисус стал посреди. И я хочу, чтобы мы прочитали вместе с вами чуть дальше. Луки 24 глава, 44 стих. И здесь Иисус дает ключ доступа к толкованию Писания. Смотрите, сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному обо мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах. Смотрите, он сказал, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеева, в пророках и псалмах. То есть мы должны понять, что Иисус, он в центре закона Моисеева, он в центре пророков, он в псалмах. То есть, смотрите, есть пророческое указание о Христе в законе Моисеева. И он описан в виде жертвы. Жертвы и приношения за грехи и так далее. Все это образ Христа. Аминь. Также мы должны вместе с вами понять, что есть пророческие, в особенности в Исаии очень много сказано об Иисусе. Это вообще Евангелие от Исаии. То есть много всего того, что говорилось в Писании, в Ветхом Завете, оно говорилось об Иисусе. То есть центром Ветхозаветнего Писания является Иисус. Он как бы сокрыт в Писании Ветхого Завета. Он находится в образах. Мы говорили вместе с вами на прошлой неделе, что Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам нашим в пророках, ныне говорил нам сыне своем. То есть отец как бы поместил Иисуса в образы в Ветхом Завете. И мы должны понимать вместе с вами, что Иисус, он сокрыт во всем Писании. Есть потрясающая проповедь, вы можете найти ее в интернете, Орала Робертса, «Иисус во всех Писаниях». Мне кажется, не только Орал Робертс проповедовал ее, проповедовал Тил Лосборн, она помазанная, вы можете прочитать ее, и он просто говорит об Иисусе из всего Писания такими короткими предложениями, но мы должны понимать, что Ветхий Завет и Новый Завет, но мы говорим о Писании Ветхого Завета, потому что в данном контексте он говорит только в тот момент о Писании Ветхого Завета. Он говорит, что все Писание говорит обо мне. Аминь. И когда мы вместе с вами фокусируемся на Иисусе, мы фокусируемся на Его славе, мы начинаем видеть славу Иисуса в Ветхом Завете, наша жизнь начинает меняться. Аминь. И, конечно же, это камень преткновения для философии, которая говорит нам уповать на себя, на свои усилия, если не мы, то кто, и так далее. Но когда мы начинаем с вами взирать на Иисуса в Писании через откровение Духа Святого, мы начинаем видеть Его славу, наша жизнь начинает преображаться силой Божией. И смотрите, дальше он говорит, «Тогда открыл им ум к разумению Писаний». «Тогда открыл им ум к разумению Писаний». Смотрите, что произошло. Когда он сказал, что все Писание говорит обо мне, знаете, с ними произошло вот что. Так вот о чем идет речь. Понимаете? То есть вот что произошло. Они поняли, что все Писание богодухновенно, чтобы говорить об Иисусе. О, это просто потрясающе. Вот давайте мы вместе с вами откроем. Откройте, пожалуйста, Тимофею. Послание к Тимофею, второе послание к Тимофею, третья глава, 15 стих. Написано, «При том же ты из детства знаешь священные писания». То есть с малых лет Тимофей знал священные писания. Какие писания? Писания Ветхого Завета. И дальше он говорит, которые могут умудрить, в одном из периодов написано, которые могут дать мудрость тебе во спасение верой во Христа Иисуса. То есть что делает апостол Павел? Он говорит молодому проповеднику Тимофею, он говорит, Тимофей, те писания, которые ты знаешь, они могут тебе дать мудрость. И мудрость – это видеть Иисуса и верить в Иисуса во всех писаниях. Аминь. Вот о чем он говорит. Он говорит, притом ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. Он ему дает ключ доступа, да, ключ к откровению всего писания. Он говорит, те писания, которые ты знаешь, и это хорошо, что ты их знаешь, но мудрость заключается в том, чтобы видеть Иисуса во всех этих писаниях. И это просто мощный стих. Слава Господу. Знаете, это хорошая рекомендация для всех нас, для служителей, для проповедников, что мы должны видеть, во-первых, Иисуса во всем Писании. То есть Иисус, откровение о Христе должно стать ключом, должно стать главным, должно взять все наше внимание. И дальше он говорит, все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, в данном случае в праведности по вере, не по делам, да будет совершенен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. То есть, если мы вместе с вами сфокусируемся на Христе, на спасении верой через Христа Иисуса, во Христе Иисусе, о Боже, слава Тебе. Что будет происходить? Мы вместе с вами поймем. Писание начнет просто говорить к нам. Вы слышите меня? Как вот это слово «богодухновенно» в один из периодов говорит о том, что Бог вдохнул жизнь в Писание для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности по вере. То есть, вот помните Адам, да, Бог вдохнул дыхание жизни в человека. Человек стал душой живой. То есть то же самое и с Писанием. Бог вдохнул в него дыхание жизни. То есть Библия – это не что-то, это кто-то, это Иисус. Это Христос, который говорит к нам. Аминь. То есть Писание дышит. Аллилуйя. Оно живое. Оно разговаривает с нами. Когда мы вместе с вами фокусируемся и начинаем понимать, что Иисус – центр всего Писания, мы фокусируемся на этом, мы концентрируемся на этом, мы думаем об Иисусе, мы говорим, Дух Святой, открывай нам Иисуса, мы начинаем видеть, как это Писание начинает говорить с нами. Драгоценно, это просто мощно. Аминь. И смотрите, что дальше написано. Он говорит так, все Писание богодухновенно полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности по вере. И благодаря всем этим вещам мы будем совершенны где? В сознании. Когда речь идет о совершенстве, да будет совершенен Божий человек, речь идет о совершенстве в сознании. То есть речь идет о праведном сознании. То есть наш фокус на Иисусе во всем Писании приведет нас к тому, что мы будем вместе с вами видеть, как Слово Божие приносит нам пользу в научении, обличении, в исправлении, в наставлении. Исправление – это как восстановление на нужный путь, которым нужно идти, да, и наставление в праведности по вере. Наше сознание придет в тонус, оно будет праведным сознанием, уйдет греховное сознание, придет праведное сознание. Потому что, знаете, вот фокус на Иисусе, он помогает нам также и себя видеть правильно теперь. Почему? Потому что, когда мы были грешниками, Писание было против нас. Теперь, когда мы вместе с вами стали праведниками, Писание теперь за нас. Аминь. Я объясню это. Может быть, вот я помню, в детстве были такие картинки, когда под разным углом смотришь, там, под одним углом смотришь, нарисована жаба. Под другим углом смотришь, нарисована принцесса. Помните, такие картинки раньше были, что под разными углами разная картинка. Вроде бы это одна и та же вещь, но под разными углами ты смотришь на, и видишь разное. Вот то же самое с Писанием. Знаете, когда человек с греховным сознанием читает его, он видит везде грех, везде суд, везде всякие разные вещи. А потом, когда человек становится человеком с праведным сознанием, в его жизнь приходит праведное сознание, и праведное сознание – это результат христоцентричного верования. И вот что происходит? Человек начинает видеть: «Вау, праведник то, праведник это, праведник то». Знаете, даже потому, как мы вместе с вами подчеркиваем Библию, что мы именно подчеркиваем, можно понять, кто ее читает. Это мощно на откровение. То есть если, знаете, читает человек с греховным сознанием, он будет подчеркивать, там, беззаконник то, беззаконник это, беззаконник то, беззаконник это. И да, мы были когда-то людьми, мы грешниками, мы были грешники. И да, для того, чтобы принять Спасителя, мы вместе с вами поняли, осознали, что мы грешники. Но теперь, драгоценные, когда мы во Христе Иисусе, мы с вами не грешники. Мы были избавлены от рабства греха, мы стали праведниками во Христе Иисусе. И теперь нам надо подчеркивать наше место Писания. Аминь. Знаете, однажды один человек подошел и сказал мне, он говорит: «Ты выборочно читаешь Библию». Я говорю: «Да ты что, дай мне сюда свою Библию». Я ему показал, говорю: «Ты тоже выборочно ее читаешь? Ты тоже, говорю, выборочно подчеркиваешь стихи?» Я говорю: «У меня подчеркнуты те стихи, которые не подчеркнуты у тебя, а у тебя подчеркнуты, которые не подчеркнуты у меня». Но я говорю, я понял, что я читаю ее как праведник. И то, что говорится о праведнике, я отношу к себе. Я уже не отношу к себе то, что говорится о грешнике. Почему? Потому что я не грешник, рожденный от Бога, не практикует грех. Аллилуйя, слава Господу. Поэтому, знаете, вот еще одно. Иногда как бы это объяснить? Вот, знаете, мы были под рабством греха, теперь мы стали праведниками во Христе Иисусе. Теперь нас нужно утверждать в том, что мы праведники. Но, знаете, был какой-то период и промежуток времени, и это было проблемой отсутствия христоцентричного взгляда. Мы, знаете, начали развивать веру в людях, что они могут грешить. Понимаете? То есть, когда мы начали проповедовать рожденным свыше людям, мы не проповедовали рожденным свыше людям, а мы проповедовали старым грешникам, спасенным по благодати. И вот в этом была и утопия, что мы развивали веру в людях, что они грешат. И знаете, вот проповеди были против греха, против греха, против греха. В тот момент, как мы должны были перейти на другую сторону и проповедовать людям веру в то, что рожденный от Бога не практикует грех. Вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть, поэтому вы рожденный от Бога человек, и вы как рожденный от Бога человек, вы не практикуете его. Слава Господу, аминь. Верьте в это, просто начните в это верить. Пастор, я не чувствую, в моей жизни происходит еще это. Начните верить, начните провозглашать это. Даже если еще пока вы не видите проявления, изменения внешней формы жизни, но продолжайте взирать на внутреннюю реальность и позвольте Слову Божьему сформировать внутри вас образ. А ваше исповедание, ваш язык, он привязан к внутреннему образу. То есть вы будете говорить то, что вы видите внутри себя. И когда внутри вас будет вот этот образ: рожденный от Бога не практикует грех, и вы начнете говорить это: рожденный от Бога не практикует грех, что произойдет? В вашей жизни будет реальное преображение и трансформация. Аминь. Слава Господу. Поэтому, смотрите, он говорит, что человек Божий будет совершенен в своем сознании, и результатом этого он будет приготовлен ко всякому доброму делу. Теперь смотрите, то есть, чтобы быть готовым ко всякому доброму делу, есть путь. Какой? Есть божественный путь, который мы должны пройти. Какой? Фокус на Христе из всего Писания. То есть добрые дела – это плоды веры во Христа. Аминь. То есть вы должны увидеть эту линию, что добрые дела – это плоды христоцентричной веры. Аминь. Когда вы сфокусированы на Христе во всем Писании, что происходит? Писание, оно просто научает вас, обличает, исправляет вас, наставляет в праведности по вере. Что-то начинает происходить с вашим сознанием, оно становится совершенным. Вы начинаете видеть себя совершенным человеком во Христе Иисусе. Вы начинаете видеть себя в зеркале Божьего Слова новым человеком. Ваше сознание приходит в соответствие. Аллилуйя. И плодом и результатом этого вы будете готовы ко всякому доброму делу. Аминь. Вот, поэтому, когда мы говорим о христоцентричности, мы говорим о корне, который приведет нас к плодам, добрым делам. Аминь. Поэтому христоцентричная вера – это корень добродетелей христианства. И вот смотрите, в каком контексте апостол Павел говорит эти стихи. Он говорит в контексте 3 главы. Смотрите, в 3 главе, в начале, в первых стихах написано: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие», или «времена, в которых тяжело будет справляться». И вот теперь смотрите, проблема тяжелого времени, то есть вот этих тяжелых времен, какая проблема? Потому что люди будут, смотрите, самолюбимы, и на английском языке selfishness, то есть сфокусированные на себе, сконцентрированные на себе. Вы видите, да? То есть проблема тяжелых дней не в самих последних днях, а в том, что люди сфокусированы не на том. Понимаете, да? Смотрите, то есть он говорит, что наступят времена тяжкие, и дальше он описывает причину тяжелых дней, потому что будет ядерное оружие, потому что будет то, третье, десятое, потому что... Нет, поймите, смотрите, причина тяжелых времен будет вот в чем. В том, что люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. И дальше в 15, 16 и 17 стихе он дает как бы прививку, лекарство для того, чтобы не стать соучастником этих тяжелых дней. То есть, как не быть самолюбивым, сребролюбивым, гордым и надменным? То есть, все это описание фокуса на себе, концентрации на себе. Но мы должны вместе с вами понять, что Христос, Он освобождает нас от тяжкого бремени самих себя. Аллилуйя! Слава Господу! Знаете, я понял, что очень тяжело, и, ну, вообще, многие стрессовые ситуации, они вот, ну, это когда вот ты берешь груз самого себя на себя. Знаете, мы не помазаны быть сами себе Богом. У нас есть Бог, слава Богу, который любит нас, который за нас. У нас есть Христос, который сказал: не заботьтесь ни о чем, возложите все свои заботы на Господа. Аминь. То есть мы должны с вами понять, что Иисус говорит... давайте откроем с вами. Мне кажется, Луки, 11 глава. Луки, 11 глава. Нет, Луки, 10 глава. Луки, 10 глава. 38 стих. «В продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина имени Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра имени Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась». И слово «заботилась» в английском переводе «отвлекалась» на большое угощение, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра мою одну меня оставила служить? Скажи, чтобы помогла мне». Иисус сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, или отвлекаешься на многие вещи, одно только нужно, а Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». И вот смотрите, то есть причина тяжелых дней, ну вот в чем, в том, что человек, он трудится, он что-то делает, делает, и вот он просто настолько фокусируется на том, что делает он, что он начинает видеть себя самого, любимого, знаете, он один, ему никто не помогает, он, ты посмотри, ты никому не нужен, даже Господу не нужен, и так далее. И все, и смотрите, что происходит. А Марфа, она обвиняет не только Марию, она еще и Господа обвиняет. То есть она дошла, ну, до такого серьезного, знаете, вот расстройства или разочарования. По какой причине? Потому что ее внимание, она отвлекалась. В тот момент, как надо было фокусироваться на Иисусе. Аминь. Поэтому вот причина вот этих тяжелых дней, стрессовых ситуаций, каких-то разочарований, избытка печали в жизнях людей заключается в том, что они сфокусированы на себе, они сфокусированы на каких-то вещах, знаете, пытаются бояться там потерять деньги, пытаются их сохранить. Ну, все эти вещи происходят, а ответ находится во Христе. В одном из мест Писания он сказал так: «Придите ко мне все утруждающиеся и обремененные». Знаете, кто это такие? Это люди, которые сфокусированы на себе, ну, обремененные собой. «Придите ко мне, я успокою вас, и возьмите на себя иго мое, ибо оно легкое, бремя мое, ибо оно не давит». Один из приводов говорит: «Я дам вам жизнь в ритме благодати». Слава Господу! Знаете, вот мне это нравится. Жизнь в ритме благодати. Эту жизнь может дать только Христос. И эта жизнь приходит только через, драгоценный, только через христоцентричную веру, только через фокус на Иисусе. Знаете, мы фокусируемся на Иисусе, Он берет, знаете, вот как Он забирает этот тяжкий груз самих нас, самих себя, на себя, аминь. И знаете, мы фокусируемся на нем и говорим: «Господь, Господь, ты в центре моего внимания, ты направляешь меня, аминь. Я принадлежу тебе, ты мой Господь, ты мой Спаситель, я отдаю свое внимание тебе. Господь, просто скажи мне, куда мне двигаться дальше? Аминь. Говори в мою жизнь, что мне делать. Я не хочу сидеть и ломать голову: о Боже, что делать? Ой-ой-ой, как же быть, что придумать? Нет-нет-нет, я ничего не придумываю. Я не придумываю следующий шаг. Я принимаю следующий шаг через созерцание Христа и его славы. И Господь говорит в мое сердце, какой следующий шаг. Аминь. Аллилуйя. Знаете, вот иногда мы переживаем вместе с вами стресс, давление какое-то по, знаете, такой причине, о которой говорит Иеремия. Он говорит, что не во власти человека давать направление путям своим. То есть мы должны понять, что мы не можем определять свой путь. То есть, знаете, вот сидеть и придумывать, и что же делать. И знаете, вот мы надумали, ну, наверное, лучше пойти туда. Почему? Ну, туда все идут, и я туда пойду. Нет, это неправильно. Понимаете, мы должны позволить Богу давать нам направление. Понимаете? То есть говори: Господь, снимите с себя этот стресс. Скажите: Господь, направляй меня. Указывай мне свой путь. Я хочу во всех направлениях и во всех путях своей жизни тебя познавать. Вот как мне двигаться в этой ситуации? Как мне двигаться в этой ситуации? Как мне двигаться здесь? Как мне двигаться здесь? Как мне двигаться здесь? Угу. И знаете что? Стресс уйдет. Аллилуйя. И я верю, что это результат христоцентричной жизни. То есть жизни человека, который сфокусирован на Иисусе, который без Иисуса не может делать ничего. Дорогие, вот почему, я думаю, мы могли переживать тяжкие времена, потому что Иисус четко сказал, что без меня вы не можете делать ничего. Понимаете? Ничего значит ничего. Мы вместе с вами, как рожденные свыше люди, зависимы от Иисуса. Он лоза, мы ветви вместе с вами. И плоды в нашей жизни – это результат принятия соков от лозы. Поэтому проводите время в общении с Богом. Проводите время в размышлении над Словом Божьим. Знаете, мы можем встречаться с Иисусом каждый день. Вы можете сказать, как мы можем встречаться с Иисусом? Когда вы размышляете над Словом Божьим, это и есть встреча с Иисусом, потому что Иисус есть Слово. Аминь. Поэтому в своем сознании вы можете встречаться с Иисусом. Когда вы размышляете над Словом, Иисус может вам говорить вашу жизнь, давать направление, давать корректировку, исправлять вас, корректировать ваш путь, направлять вас, обличать вас, утверждать в каких-то хороших вещах, научать вас, наставлять вас. И вы начнете видеть, как плоды в вашей жизни начнут проявляться. Хорошо, и поэтому мы должны вместе с вами понять и увидеть, что наша цель в том, чтобы, когда мы читаем Писание, мы видели больше Иисуса. От этого зависит прямо пропорционально преображение нашей жизни. Чем больше мы видим вместе с вами Иисуса в Писании, тем больше мы видим преображение в нашей жизни. Аллилуйя. Слава Господу. Хорошо. Давайте мы откроем с вами книгу Откровения. Книга Откровения. Я сразу же скажу, что многие люди считают эту книгу одной из самых непонятных. И я думаю, непонимание заключается в первом стихе первой главы этой книги. Почему? Потому что первый стих этой главы, он говорит так: «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». Понимаете, это откровение Иисуса Христа. То есть мы должны увидеть вместе с вами, что если Христос будет в центре нашего внимания, мы поймем, о чем эта книга. Книга Откровения об Иисусе Христе. Аминь. Знаете, однажды Господь, я молился, и Бог задал Богу вопрос. Говорю: Господь, где я в книге Откровения? И Он мне говорит: а где ты в послании к Ефесянам? Я: во Христе. Он говорит: а где ты в послании к Колоссянам? Я говорю: во Христе. А где ты был, когда Христос был на кресте? Во Христе. Где ты был, когда Христос был погребен? Я говорю: во Христе. Где ты был, когда Христос воскрес из мертвых? Во Христе. Он говорит мне: ну вот, в книге Откровения ты все еще во Христе. Поэтому, дорогие, в книге Откровения мы во Христе. Слава Богу. Аминь. Поэтому книга Откровения – это также, знаете, ну, здесь есть радостная новость, благодарение Богу. Для каждого верующего во Христа Иисуса это радостная новость. И я думаю, что когда мы будем говорить о теме последних дней, мы увидим вместе с вами, что церковь, ну, как бы упоминается до конца третьей главы книги Откровения, и потом церковь уже на небе, и церковь появляется и во втором пришествии, в 19 главе, возвращение Иисуса на гору Елеонскую, уже в 19 главе книги Откровения церковь возвращается вместе со Христом на землю. Поэтому, дорогие, вот этот весь промежуток времени мы вместе с вами от 3 главы до 19 главы, мы вместе с вами там на небесах со Христом. Так что, аллилуйя, слава Господу. Так что ничего не бойтесь. Совершенная любовь изгоняет всякий страх. Аминь. И восхищение – это кульминация эпохи благодати. Слава Господу. Знаете, некоторые люди верят, что вознесутся только те, которые, ну вот, как бы духовные. Но, знаете, однажды Бог мне показал, что о восхищении апостол Павел пишет самой плотской церкви, которую, ну, знаете, я думаю, можно было найти. Это послание Коринфянам. Он так и говорит о них: вы плотские, но именно он им и говорит, что мы не все умрем, но все изменимся. принципе, он говорит о преобразовании наших тел в прославленные тела и последующем восхищении. Поэтому драгоценное восхищение – это также действие Божьей благодати. Аминь. Слава Господу. Поэтому, как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. Хорошо. Откровение. Давайте мы прочитаем вместе с вами 10 стих. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, «Я есть Альфа, Омега, первый и последний, то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквям, находящимся в Асии, в Ефес, в Смирну, в Пергам, в Фиатиру, в Сардис, в Филадельфию и в Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос говорит со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников посреди 7 золотых, посреди, вы видите, в центре золотых светильников, подобно Сыну Человеческому, облеченного в подир по персям, опоясанного золотым поясом, голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, очи его, как пламень огненный, ноги его, подобны халка Ливану, как раскаленные в печи, голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, не бойся. Смотрите, дальше. Он говорит, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков, аминь, имею ключи ада и смерти. Благодарение Господу. Аминь. А мы со Христом одно целое. Он глава, мы его тело. То, что есть у Иисуса, есть и у нас. Аминь. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников, есть и я. 7 звезд – суть ангелы, 7 церквей, а 7 светильников, которые ты видел, суть 7 церквей. То есть, обратите внимание, вот на что, что как бы Иисус в центре, да, и вот Он среди золотых светильников. Иисус посреди этих 7 золотых светильников, которые являются как бы образом церквей, так или нет, да? То есть определенный образ церквей. То есть это светильники, и вот в центре Иисус. Если вы помните еврейскую минору, да? Я думаю, вы видели минору, да? То есть семицвечник. И вот в центре этого семицвечника центральная свеча. А по бокам по 3 ветви, на которых также есть чашечки и фитильки, да, которые смещены к центральной свече. Угу. То есть это как бы определенный образ из Ветхого Завета. Евреи называют вот эту центральную свечу халефтав. То есть первая буква еврейского алфавита и последняя буква еврейского алфавита. Как вот Иисус говорит, я есть Альфа и Омега, так или нет? Но мы должны понимать, что Иисус еврей. Поэтому, другими словами, Он говорит, я вот эта центральная, ну, я эта центральная свеча, я в центре всего. Понимаете, да? А вот эти золотые светильнички, они должны указывать, ну, на центральную свечу. То есть они были сдвинуты ближе к центру. Центральная свеча. 3 с этой стороны, 3 с этой стороны. И вот что происходило. Задача первосвященника, если вот эти, ну, фитильки горящие, они смещались в сторону, а происходило такое, что со временем они уходили в сторону. Не светили в центр, а начали светить в другую сторону. То первосвященник, задача первосвященника – брать щипцы золотые и смещать, и двигать, поправлять эти светильники к центру. Поняли, да? То есть двигать светильники к центру. Поэтому вот что делает Иисус. Он как бы сдвигает светильники к центру, то есть он как бы поправляет их, он говорит, на меня смотрите, фокусируйтесь на меня. Почему? Потому что со временем, знаете, ну, есть такое как бы искушение начать светить в другую сторону, начать указывать, ну, на какие-то другие вещи, перефокусироваться и так далее. И вот книга Откровения и обращение Христа, ну, вот к ангелам церкви, или описание состояния, да, определенных вещей в церкви. То есть это как бы вернуть взгляд на Иисуса. Вернется взгляд на Христа, все нормализуется. Понимаете, да? Поэтому Иисус наш первосвященник, и Он не хочет затушить наши светильники. Он хочет их поправить, Он хочет их разжечь. Аминь. Слава Господу! Это то, что делает наш Господь Иисус, наш первосвященник. Он поправляет наши светильники к центру, чтобы они указывали и светили на Него. Аминь. Аллилуйя. Поэтому я не буду читать все эти истории обо всех этих церквях и так далее. Но я хочу, чтобы мы вместе с вами коснулись Лаодикийской церкви. И знаете, здесь есть определенная пророческая перспектива, которую можем увидеть, что это определенное, да, это описание той церкви, которая была в то время там, в Лаодике, 3 глава, 14 стих. 3 глава, 14 стих. То есть в Лаодикии была в то время, да, была такая церковь, но мы должны понять вместе с вами, что также это определенное пророческое указание на наше время. Угу. То есть, по сути, вы даже увидите, что то есть, в некотором состоянии находилось и, ну, находились даже некоторые из нас. Аллилуйя, слава Господу, что мы уже вышли из этого состояния и выходим из этого состояния. Аминь. Благодаря научению, исправлению, наставлению, обличению Господа, нас в праведности, откровению о благодати, о христоцентричности, о фокусе на Иисусе. Но увидите кое-что, что здесь написано. И я верю, что ну, это многих благословит. Смотрите, ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божьего. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. Теперь смотрите, чтобы толковать Писание, мы должны вместе с вами применять такой принцип. Писание толкует само себя. Где мы находим горячий? То есть вот слово, которое, ну, Писание, которое говорит о горячем состоянии. И мы вместе с вами читали эти стихи сегодня. Это описано в Луки, 24 глава. Луки, 24 глава. Когда Иисус проповедовал им себя из всего Писания, Он говорит им, что они потом говорят и свидетельствуют, не горело ли в нас сердце наше, так или нет. То есть, получается, кто такой горячий? Горячий – это тот человек, который сфокусирован на Иисусе и имеет откровение об Иисусе из всего Писания, фокус которого на Христе. То есть описание горячего человека, мы, людей, мы видим, или как быть горячими, мы видим в Луки 24 главе по дороге в Эммаус, так или нет, да? И что происходит? То есть Иисус из холодного сердца, сердца каменного, сердца находящегося под законом, знаете, вот довел их до такого состояния, что их сердца стали огненными, горячими. Понимаете, да? И вот смотрите, что происходит. Дальше он говорит, но как ты тепл? И что такое теплость? Я верю, что в данном случае теплость – это результат смешения холодного и горячего. Поймите, вот это очень важная тема, которую Александр Викторович преподавал, верно разделяя Слово Божье. Мы должны понять вместе с вами, что есть различия в Ветхом Завете и в Новом Завете. Понимаете? Поэтому теплость – это результат смешения двух заветов. Это результат смешения закона и благодати. Попытка, ну, смешать эти вещи. Понимаете? Это приводит людей вот к такому теплому, ну, состоянию, ну, по сути, как бы с таким человеком, ну, ты ничего не можешь сделать, понимаете, да? Если только он, ну, как бы, не начнет, ну, отделять Ветхий Завет от Нового Завета, понимать, что Христос в центре всего Писания, начнет фокусироваться на этом и так далее, ну, позволит Богу это делать в его жизни. Аминь. То есть, как бы, вот это теплое состояние – это результат смешения благодати и закона. Угу. Потому что только проповедь о Христе, только проповедь о том, что Он сделал для нас, она может разжечь нас. Понимаете? Я понимаю, что, может быть, иногда, знаете, есть и присутствует определенный страх потерять контроль над людьми или еще что-то. Ну, послушайте, не надо людей контролировать. Мы не должны контролировать людей. Библия говорит, что мы, как служители или пастыря, должны давать пример, подавать пример церкви. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Людей не надо контролировать. И знаете, не, ну если мы будем проповедовать о благодати, только об этом говорить, люди пустятся во все тяжкие. Кто вам такое сказал? Благодать – это единственный учитель святость. Аминь. Об этом Библия говорит, что благодать явилась, которая научает нас жить свято и благочестиво в нынешнем веке. Аминь. Мы учим людей благодати, а благодать учит их жить свято. Благодарение Господу. Рожденные от Бога не практикуют грех. Нам надо верить правильно, чтобы видеть правильные результаты. Аминь. Поэтому нам нужно отделить холодное от горячего и не смешивать эти вещи. Эти две вещи не смешиваются. Закон – это не пик познания Бога. Понимаете? Законом не познается Бог, законом познается грех. Может быть, для кого-то это звучит радикально, но это не я сказал, это сказал апостол Павел. Законом познается грех. Но Христос есть откровение о Боге. Аминь. Христос, Его благодать открыла нам истинную сущность и природу Бога, дорогие. Поэтому это очень важно понимать. Нам нужно отделить. И поймите, сам по себе закон, он неплохой, он добрый, он хороший, но его просто использовали не по предназначению. Понимаете? То есть цель закона – выявить каменное сердце людей. Помните каменные скрижали, на которых было написано десятисловие? Что это такое? Бог, Он как бы дал и показал людям, видимо, Он говорит, вот смотрите, вот такие ваши сердца. Вот ваши сердца. Вот, вот так вот, вот такие вы. Каменные, холодные, все, вот такие. Угу. В Ветхом Завете, нерожденный свыше, вот такой. Понимаете, да? Но в Новом Завете, в наши сердца, они... ну, просто наполненные огнем, аллилуйя, огнем Духа Святого, благодарение Богу. У нас плотяное сердце, горячее сердце, живое сердце, аминь. Но вот что может происходить, человек может родиться свыше, и потом его начинает присыпать пылью закона, понимаете, и он начинает смешивать благодать и закон. Да, ну, как бы Иисус – это хорошо, говорить об Иисусе – это хорошо, но есть еще закон. Иисус плюс закон – это, ну, святая, совершенная, победоносная жизнь. Нет, Иисус или благодать плюс закон равно анафема. Это не надо смешивать. Угу. Это нужно научиться верно разделять. Аллилуйя, слава Господу. Поэтому и мы видим, что такой как бы этап был в современной церкви. Я говорил, да, что Лаодикийская церковь – это как описание вот этого, ну, определенное описание состояния церкви перед восхищением. Но я верю, что, ну, церковь восхитится в славе. Вы слышите меня? То есть это написано нам для того, чтобы мы взяли что-то на заметку, исправились и пережили триумф и победу. Поэтому церковь, она, ну, будет восхищена в славе, в победе, в триумфе, а не в разочаровании и пепле. Вы понимаете, да? Вот, мы просто принимаем это исправление, которое Господь дает нам здесь. Аминь. И здесь, ну, просто христоцентричное исправление. И вот смотрите, дальше он говорит, ибо ты говоришь, я богат. И мы видим, что, видите, что принес Дух Святой последнее время, в 16 стихе. То есть он начал как бы отделять одно от другого. Угу. Давайте, да, на 2-3 минуты, еще на 2-3 часа предлагают продлить, я понял. Вот смотрите, отделяет одно от другого, холодное от горячего. Он это делает посредством откровения, так или нет. Вот тема или откровение, верно, разделять слово истины, это то, что помогает нам не быть теплыми. Угу. Откровение Христос-центре – это то, что помогает нам быть горячими и не быть теплыми. Аминь. Это разжигает костер внутри нас, благодарение Богу. И огонь начинает гореть в наших костях, и мы просто неудержимые для Господа. Аминь. Так или нет? Ибо ты говоришь, смотрите, то есть он говорит, что как определяется теплость? Что, то есть кто такой теплый человек? Он определяется по исповеданию. Какому? Смотрите, я богат. Я разбогател, я ни в чем не имею нужды. Вы видите? То есть идея в том, что он сфокусированный на себе. Я в центре, а не Христос в центре. Вы видите? И смотрите, Иисус ему говорит, а не ж знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и нах, и я добавлю, без Христа. Почему? Потому что во Христе мы блаженны. Блаженство, истинное блаженство, дорогие, это получить откровение о Христе. Истинное блаженство – это иметь радикальное откровение об Иисусе, я вам так скажу. Дальше. Победа над печалью и жалостью – это откровение о Христе, фокус на Иисусе. Дальше. Иисус обнищал, чтобы мы обогатились. Понимаете, сами по себе мы ноль без палочки, но во Христе мы богаты. Дальше. Без Христа мы слепы, но Христос – откровение и тот, кто просвещает всякого, кто приходит в мир. Библия говорит об этом. И также наг. Иисус, знаете, он был обнажен, чтобы мы оделись. Поэтому о чем он говорит? Он говорит, послушай, ты должен понять, что если не я в центре твоего внимания, то ну, без меня ты вот в каком ты состоянии находишься. Но я твоя истинная награда, я твое истинное богатство, я есть для тебя все то, в чем ты нуждаешься. Понимаете, да? Поэтому как бы это описание состояния верующего человека, который как бы, ну, он уже, знаете, служит, действует, и Христос уже не в центре его внимания. Он чем-то занят и так далее, но Христос где-то там. То есть он где-то тут там, в стороне. И смотрите, он говорит, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть Христа. Меня так или нет? Кого я люблю? То есть перемена мысли. Переведи, то есть перемени свои мысли с эгоцентризма, с фокуса на себя и перефокусируйся на меня. И смотрите, се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. И многие люди говорили о том, что в данном случае речь идет как бы ну, о спасении, то есть что человек должен принять Господа. Но смотрите, он обращается к церкви, он обращается ну, к верующим людям. То есть по какой-то причине Христос оказался за дверью. Угу. Но все меняется, драгоценно. Это очень можно быстро и легко изменить. Как? Когда мы вместе с вами берем Божье Слово и говорим, Господь, да, я мог фокусироваться на этих вещах, на тех вещах, думать об этом, о третьем, десятом. Господь, я позволяю Духу Твоему, Духу Святому, помоги мне. Просто прославляй Иисуса во всем Писании. Начни открывать мне славу моего Господа Иисуса Христа. Я хочу, чтобы Дух Святой, ты помазал мне этой глазной мазью глаза, чтобы просто я прозрел и начал видеть Иисуса. Аминь. Вот, поэтому мы вместе с вами имеем хорошую привилегию в эти дни, в это время. Я верю, что Дух Святой будет протирать глаза нашего сердца, чтобы они были просвещены на славу Христа. Аминь. И мы будем видеть славу Иисуса и переживать преображение. Аминь. Слава Господу. Вы что-то сегодня получили? Я верю, что вы что-то получили. Поэтому мы живем в это последнее время. Мы, я верю, мы это поколение перед восхищением. И если Господь заговорил о христоцентричности с нами посредством Духа Святого, посредством откровения в эти последние дни, значит, Он готовит нас к большим грандиозным событиям. И всякий, кто видит Господа, он будет видеть проявление Его славы. И мы будем восхищены вместе с вами, как триумфальная и победоносная церковь. Аминь. Слава Господу. Хорошо. С миром Божьим. До завтра. Люблю всех. Благословляю.